стать мастером.
И я, когда стоял и красил эту швабру, я просто понял весь сюрреализм происходящего и понял, что я не хочу больше оставаться здесь.
Я был тот человек, кто выключал свет в офисе, сдавал на охрану ключи, ты передавал бизнес российской компании.
То есть у меня не было выбора раскисать или не научиться. Жизнь научила. И после детского дома была школа-интернат.
Привет, это Глеб Силко, продюсер и ведущий подкаста Forbes. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто изменил свою жизнь. Герои этого выпуска посвятили долгие годы одному делу, а затем произошли события, которые подвели их к смене карьерного трека, да и всей жизни. «Давай по новой», — решили они. Так реаниматолог открыл винтажный магазин. GR-менеджер бросил корпоративную культуру ради виноделия, а лыжница стала массажисткой. О каждом по порядку. У всех трех героев этого выпуска была мечта.
Мне всегда хотелось развивать какую-то культурную составляющую, чтобы я был сам себе хозяин, чтобы я мог сам вокруг себя создавать свой мир. И тот мир, который мне нравится, который я вижу и эстетически, и эмоционально. Это была, наверное, такая самая большая мечта.
GR все-таки не про созидание руками. Те изменения, которые со мной произошли, они ближе к земле, ну, в кавычках. А GR — это все-таки такая больше кабинетно-офисная работа. Безумно интересная, но вот она такая чуть-чуть между небом и землей, ближе к небу.
Я в детском доме была, мне было 4 года, и я уже всем говорила, что я буду массажистом или следователем. Силы есть, активность есть. Понятно, что следователем я бы не смогла стать. Массажистом я даже не с первого раза поступила.
Сразу построить жизнь так, чтобы она стала воплощением всех мечт, очевидно, непросто. И сначала наши герои нашли себя в другом. Макс выбрал медицину, а Евгений отдал 15 лет GR-у. Ну а Марина стала профессиональной лыжницей. Москвич Макс Листопадов после 9 класса поступил в медицинский колледж. В 20 лет по распределению пошел работать в реанимацию. Зарабатывал около 30 тысяч. Как говорит он сам, немного. Но это окупалось энтузиазмом.
И в то время я так проникся медициной, и так мне это все нравилось, что я даже сделал себе татуировку Пирогова на руке в знак того, что вот это моя стезя, и я этим горю, и этот человек мне близок по своему подходу. Сейчас у меня татуировка, конечно же, осталась, и она символизирует этот период, памятная такая. Я считаю, что это тоже очень классно. Такой моментик.
В 22 Макс перешел фельдшером на скорую помощь. Получал все те же 30-40 тысяч, потому что наработанного стажа еще не было.
Иногда шел с работы и стояла дилемма, купить ли пакет молока или поехать на метро до дома. Потому что если я купил себе пакет молока, то на проезд у меня денег уже не было. Так и работал в эти свои 22 года. Самый неприятный и страшный момент со скорой помощью. Наверное, один из таких самых случаев, который я до сих пор вспоминаю, он мне снится, да, в каких-то реально кошмарах. Мы приехали на повод. Там был совсем молодой мужчина, который страдал онкологией, и он в какой-то момент просто умер. То есть начал умирать, у жены на руках. Она нас вызвала, и мы как раз-таки приехали, когда он в таком был уже агонирующем состоянии, мы пытались его спасти, мы пытались его реанимировать, а там еще был его ребенок рядом, он все это видел, потом мы его сказали, там, будьте добры, уведите, пожалуйста, ребенка в комнату, потому что жена была растеряна абсолютно. Когда мой коллега пошел писать констатацию смерти, я решил зайти к ребенку, посмотреть, как он, его глаза, как он на меня посмотрел, и в них просто была какая-то безумная обида и какая-то злость ко мне, потому что, ну, понятно, это ребенок, и вот эта злость за то, что мы не спасли его папу. То есть он-то не понимает всех, да, вот этих вот обстоятельств. И вот этот вот его взгляд, он преследует. И вообще вот эта ситуация, наверное, самая сложная за всю практику.
В 25 Макс повысил квалификацию и устроился рентген-лаборантом компьютерной томографии. Хотелось более спокойной работы в больнице. Ну а зарплата выросла до 50 тысяч. Плюс у него появился свой винтажный магазин. Какой? Расскажу позже. А пока второй герой. Евгений Махортов, тоже из Москвы. В 2009-м он окончил МГУ, факультет политологии. Весь свой карьерный путь, 15 лет, Евгений посвятил GR-у, или Government Relations. Это сфера выстраивания отношений с государственными институтами, ну, лоббирования собственных интересов.
Большая часть моей карьеры была на стороне международных компаний. И там совершенно разного плана были компании в разных индустриях представлены. Это был Unilever, это была компания ASCA, которая сейчас Essity. Это была компания Nokia и последняя моя компания, из которой, собственно, я уже полноценно вышел вот в вино. Это компания 3M американская.
Первая зарплата Евгения была 100 тысяч рублей плюс бонусы. А в компании 3M на последнем этапе его карьеры в сфере зарплата выросла в 10 раз.
А если там с бонусной частью со всей, то, наверное, и все там 12-13 раз.
Американская компания 3M, в которой Евгений работал, наиболее известна по производству респираторов, масок и средств индивидуальной защиты. В мае 23-го компания ушла из России, а Евгений стал одним из тех, кто буквально закрывал офис.
Я был тот человек, в числе немногих, кто выключал свет в офисе, сдавал на охрану ключи и передавал бизнес российской компании. Потерял серьезно в доходе, потому что все-таки корпоративный иностранный бизнес, а я работал на компании, которым там по 100 с лишним лет существует, все-таки это санаторий в каком-то плане и защищенность.
Как признается Евгений, карьера в международных компаниях не раз заставляла его выйти из зоны комфорта и даже поломать себя. Интроверт, который плохо знает английский язык, вдруг встает на карьерный трек в международном бизнесе. Первое время такие вызовы драйвили. Особенно в 22 года после окончания университета. Но за 15 лет такой карьеры наш герой заскучал от рутины. К счастью, события сложились так, что к моменту закрытия 3М у Евгения уже был участок в долине Левкадия в Краснодарском крае, на котором он вместе с партнерами выращивал виноград. Тут-то Евгений и приблизился к своей мечте. Продолжение его истории дальше в выпуске, а пока... Третья героиня – профессиональная лыжница Марина Голицына из Перми. Марина в 4 года потеряла зрение.
Я жила с родителями сначала, родилась здоровым ребенком, так как родители пили. Мы были представлены сами себе. В один прекрасный момент просто мама меня просит отнести соседке там что-то. Я вышла одна, ну, мне вот 3-4 года, на меня напал петух. Ну, я маленькая, я не убежала от него, он меня клюнул в бровь. И глаза были ни при чем, если бы вовремя это было все обработано, но как, повторюсь, так как родители мои пили, и это вовремя ничего не обрабатывалось, и пошла инфекция уже на глаза, потом уже повезла соседку в больницу, но было уже как бы поздно. Ну, по тем временам можно было сделать операцию, но, естественно, денег не было у родителей. И меня положили в больницу. Я лежала год в больнице. В этот момент оформляли нас в детский дом. И потом я попала в детский дом, а там, естественно, никто этим заниматься не стал.
Помимо Марины, в семье было 7 детей. Одна из сестер была с ней в одном детском доме. Других Марина нашла позже, когда была подростком.
Я попала в детский дом, там никто за тобой ходить не будет, никто тебя по головке гладить не будет. Ты пришел, ты учишься жить в этой среде. Я была причем в обычном детском доме, не с отклонениями зрения. Я была там одна из детей, незрячая девочка. Было всякое, и драки, и обзывали, и все было. Но как-то потихоньку учились. У меня не было выбора раскисать или не научиться. Жизнь научила.
После детского дома была школа-интернат. Однажды туда пришел тренер, набирал в лыжную секцию самых активных детей. Марине было 15 лет.
Учитель физкультуры сказал, что вот, самая шустрая, забирайте. Сходила на первую тренировку, пришла, без сил, без рук, без ног, сказала, нет, это не мое. Потом меня еще раз взяли. Потом стали на сборы возить. Тогда я не осознавала. Для меня это было очень тяжело. Я постоянно говорила, я уйду. Мне было очень тяжело.
Марина попала в сборную Пермского края. После школы поступила в медицинский колледж в Перми, чтобы обучиться на массажиста, и на 3 года оставила спорт. Но потом поступила в институт физической культуры и решила снова встать на лыжню. Буквально.
Я просто такой человек очень активный, и мне прям хотелось что-то поменять. Я поняла уже, мне не получится заработать так, как в спорте. Была цель. Я очень хотела свое жилье.
В 2014-м Марину пригласили выступать за Тюмень. Подготовили к чемпионату России. Она хорошо выступила, взяла 2 бронзы и попала в паралимпийскую сборную России по лыжам и биатлону. И закрутилась. В сезоне 2015-2016 она была третья в мире по лыжам в общем зачете. Каждый год брала медали на чемпионатах России, была призером этапов Кубка мира. На Паралимпийских играх 2018 в Пхёнчхане взяла четвертое место.
Сборы были в разных городах и странах. По России, это от Алтая до Ижевска. И также за границей. В Австрии была очень часто. Этапы Кубка мира тоже, когда был допуск, естественно, мы были и в Германии, и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии, и в Японии были. Я очень благодарна Тюменскому региону, моим тренерам, которые меня взяли и довели до такого результата. Благодаря спорту я все-таки заработала на квартиру.
У всех героев жизнь шла своим чередом. Они строили карьеру в спорте, в GR, в медицине. Но однажды произошли события, которые подвели их к кардинальной смене профессии и всей жизни. Вернемся к Максу. Работая в скорой, он начал вести блог про винтаж. Выбрал такую творческую отдушину. А потом открыл магазин. Прямо у себя дома.
Я жил на тот момент в своей двухкомнатной квартире, и в большой комнате я решил, до этого комнату сдавал долгое время, потому что, опять же, денег не хватало, да, и надо было как-то крутиться. Я тогда сделал ремонт у себя в квартире и взял кредит на это дело, и как раз сдавал комнату, чтобы кредит закрыть. И в какой-то момент комнату у меня перестали снимать, и я решил там открыть винтажный магазин. Я приходил суток на скорой, встречал там клиентов, разговаривал с ними, такая была отдушина. Потом мне это начало приносить денежки нормальные, удалось собрать какие-то накопления. Я жил в метро Пионерская, это Филевский парк, вот те края, запад Москвы. И как раз-таки у метро у меня в Хрущевочке был мой винтажный магазин, достаточно колоритный. Многие старые клиенты до сих пор это вспоминают.
Покупателей находил по знакомым и через соцсети. Вскоре Макс женился, а магазин в квартире, как он говорит, стал не в тему. Нашли отдельное помещение под бутик. Ребятам повезло с локацией. Рядом с Красным Октябрем, в центре Москвы, с видом на набережную.
Помещение было в здании старой церковной канцелярии. Очень старое, ему несколько сотен лет. И все так сошлось здорово. И мы там открыли свой прям полноценный бутик. И стали работать. Но нам этого стало мало. И чуть позже мы с супругой поняли, что у нас есть суперамбиции, бизнес-амбиции, что мы хотим какой-то более бизнес-проект, потому что винтажный магазин все равно такой был локальный, для своих клиентов, для нас. Хотелось что-то прям сделать такое, что принесет доход хороший.
Ребята взяли кредит в 1 миллион и открыли большой секонд-хенд на 100 квадратов рядом с Филевским парком. Позиционировали его как секонд с уникальными и даже премиальными вещами.
Сами делали ремонт входной группы, с отцом моей жены клали плитку. Она раскрашивала колонны, столбы, ну, было весело, такой опыт. На тот момент, так как я работал на трех работах и очень много на себя взял, у нас этот проект не сильно пошел, потому что не мог все делегировать, да, и очень многим сам занимался, и, естественно, при таком загрузе, конечно, ничего хорошего ожидать не стоит. Поэтому в какой-то момент у нас остался винтажный магазин, из этого помещения мы съехали и поменяли концепцию нашего секонд-хенда, переехали на студенческую, где было много общежитий, где было много молодежи, и сделали из него модный, современный, классный молодежный секонд-хенд с каким-то денимом, со спортивной одеждой, взяли себе помещение поменьше, сделали там лофт-ремонт сами и полностью поменяли брендинг. И в какой-то момент я понимаю, что все, из медицины надо уходить.
Макс решил сфокусироваться на любимом деле. Секонд продал и оставил только винтажный бутик на Красном Октябре. Прощание с медициной, по его словам, было фееричным.
На одной из смен к нам приходила проверка, и перед ней нас заставили красить швабры в белый цвет. Потому что так надо по каким-то стандартам. И я, когда стоял и красил эту швабру, я просто понял весь сюрреализм происходящего и понял, что я не хочу больше оставаться здесь. И вот тогда наступил критичный момент, когда я понял, что нужно уходить. Тогда бизнес только еще все равно настраивался, да, не приносил какой-то прям стабильной прибыли, поэтому моя работа, она все равно какой-то стабильный там заработок давала, и было страшно уходить. Но этот момент, он, наверное, поставил все точки над «и».
А каким был переломный момент для джарщика Евгения? Вернемся к его истории. В 2014 году Евгений познакомился с важным для себя человеком – Вячеславом, который тогда был директором по развитию сети винотек «Русское вино». Это были одни из первых винотек, которые занимались именно российскими винами. Вячеслав предложил Евгению продегустировать продукт.
У меня шаблон перевернулся и сломался, потому что это было действительно хорошее качественное вино. И я пришел домой к жене и говорю: ты представляешь, Ира, есть российское вино, неплохое, и вообще как это возможно, что такое вообще явление существует. И она это запомнила и подарила мне обучение в Энотри. Это винная школа.
Так начался путь Евгения в винную индустрию. Летом 2016-го, когда Евгений окончил обучение, его друг предложил ему попробовать сделать вино самим.
Есть такая долина Левкадия, это Крымский район Краснодарского края, где ты можешь купить участок под виноградник. Соответственно, свою винодельню тебе строить не нужно. Все, что тебе нужно, это выдать некие вводные ребятам вот из Левкадии касательно того, какое ты вино хочешь получить, из каких сортов, в каком стиле, какой стиль тебе близок.
Какие нужны вложения на старте? По словам Евгения, только покупка земли. 1 гектар стоит 7,5 миллионов рублей. В декабре 2016-го партнеры приобрели 12 гектар, два из которых – так называемая техническая зона, по которой могут ездить тракторы. В мае 2017 года партнеры высадили лозы. Долгое время Евгений занимался и GR, и вином параллельно. Но в 2023-м компания 3M, как уже говорилось, закрылась. И Евгений стал расширять винный проект. О том, как сейчас там идут дела, в заключении выпуска. А что с Мариной? В марте 22-го, когда российских паралимпийцев отстранили от Олимпиады в Пекине, на альтернативных играх в Ханты-Мансийске Марина взяла бронзу и завершила карьеру.
Характер у меня очень неспокойный. Я не могу сидеть на месте. Даже когда я закончила карьеру год назад, я думала, что я буду отдыхать там годик. Но это не так.
От подруги-спортсменки Марина узнала о фонде «Мы выступаем как один». Фонд появился весной 2022 года для помощи спортсменам, отстраненным от международных соревнований по неспортивным причинам. Сам фонд основал бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин.
Я сначала очень скептически так отнеслась. Меня, наверное, не возьмут. Она говорит: давай отправим документы и посмотрим. Очень быстро ответили, буквально на следующий день, и меня уже включили в состав. Благодаря фонду я прошла повышение квалификации, прошла аккредитацию, так как медики учатся каждые 5 лет. Также прошла дополнительные курсы по тайскому массажу и миопластике лица. И сразу же пришла в салон. Сейчас я работаю в салоне массажном и в планах открыть свою массажную студию.
Так как сейчас обстоят дела у всех героев? В своем московском винтажном бутике на Красном Октябре Макс продавал классические английские пиджаки, пальто, твид, антиквариат начала 20 века и шляпы 40-х-50-х годов. Оборот был до 1 000 000 рублей в месяц. Прибыль 300-400 тысяч.
Изначально я увеличил свое присутствие именно в соцсетях. Все писали, что кому там дедовские пиджаки твои нужны, да. Я встречался с огромным валом негатива. Писали, что ой, там у нас на чердаке такое висит, дед носил, да. И мне нужно было показать, то есть с нуля обучить аудиторию. Рынок был абсолютно молодой. Обучить аудиторию и рассказать, что винтажная классика – это круто. Поэтому было искать клиентов очень сложно, но потом, благодаря визуалу, благодаря статьям, благодаря уже нашим клиентам, мы развились, то уже начало работать сарафанное радио. То есть, образно говоря, человек у нас закупался, мы ему помогали, и он приводил брата, друга и так далее. Покупали у нас ребята, либо студенты, которые хотят очень хорошо выглядеть и хотят одеваться в какую-то классную классику, но не могут позволить себе там сходить в бутик Ralph Lauren или Loro Piana там в ЦУМ, но при этом хотят пиджак Loro Piana за не 300 тысяч или там не за 100 тысяч, да, а за 15 или там 13, сколько он нас стоил, как раз позволяло им закрыть свою потребность. Также это были коллекционеры, люди очень богатые, миллионеры у нас были, и какие-то директора фирмы, адвокаты, которые искали какие-то диковинки, что-то интересное, искали качество тех прошлых лет.
Макс собрал свою сеть байеров, которые искали для него винтаж от Милана до стран СНГ.
Я им говорил, хорошие это вещи, нехорошие, и они для меня собирали паки, и с разных концов мира это все мне отправляли. То есть у меня были очень точечные посылки, но прям с крутым винтажом, который я прям одобрял и обучал этих людей. Оно прям приезжало, там могло было быть несколько пиджаков, десяток галстуков и какое-нибудь одно крутое пальто. Это могли быть небольшие итальянские аукциончики, какие-то из портовых городов склады, куда едет какой-то секонд-хенд и винтаж. И везде были мои глаза и уши, которые это искали.
Самые необычные находки Макс не продавал, а выставлял у себя в бутике, как в музее, и рассказывал гостям истории этих вещей.
Расскажу про один интересный экспонат, который я, можно сказать, спас от исчезновения. На доске объявлений я нашел старый плащ, что-то искал по запросу довоенный. И смотрю объявление, отдаю в добрые руки в музей или продаю за какую-то минимальную цену. Плащ 37-го года. Я приехал, там мужчина, и он рассказывает, что вот это плащ, который мой дед привез с Всемирной выставки в Париже. И вот он у меня висит, я в нем не хожу, и мне жена говорит, выкинь эту рухлядь. А там действительно плащ из универмага Ау Лувре парижского 30-х годов, представляете, да? Рука не поднялась его перепродать. Я именно про него рассказывал, как про музейный экспонат. И он до сих пор в моей коллекции сохранился.
Осенью 21-го года Макс закрыл магазин и переехал с супругой в Питер. Винтаж перевез с собой, на склад. Причину переезда Макс объясняет просто. Устал.
Я человек рисковый, поэтому решил сразу порвать все. Такое было у меня ощущение, что так надо сделать. Поэтому мы продали квартиру в Москве и прям купили квартиру в Питере, в старом фонде. И загрузили все в машину 1 сентября и просто взяли и переехали. Хотя до этого я в Питере больше недели не был. Но я не жалею о своем выборе. Это все оправдалось 200 раз.
Магазин Small Read Shop он перевел в онлайн-формат. Макс периодически пополняет его раритетными вещами. Также продает винтажные галстуки. Около 300 штук в месяц. Помимо онлайн-магазина, он ведет блог, продает там рекламу и работает стилистом. Проводит клиентам разбор гардероба и винтажный шопинг, так называемый поиск сокровищ. Зарабатывает в среднем 200-300 тысяч в месяц. В планах запустить школу мужского стиля для стилистов и свой бренд одежды. Евгений. Сейчас над виноградником Евгения и его партнера совокупно работают порядка 10 человек. Занимаются логистикой, продвижением и другими задачами. В 2019-м, когда появилась первая партия вина, проект задумывался как бутиковый. Но пандемия помешала планам, и первое заседание клуба, на котором можно было бы попробовать и приобрести вино, не состоялось. Однако заинтересованные клиенты были. И до сих пор так называемые частники, по словам Евгения, генерируют достаточно много продаж. В 2023-м бренд стал сотрудничать с отелями и ресторанами.
Касательно выхода на рестораторов, отелей и прочее. Во-первых, в первом этапе, когда мы работали с только частниками, мы давали наше вино на участие в различных рейтингах. То есть это и гид Артура Саркисяна, ну это гид, это не рейтинг, и топ-100 российских вин, и другие истории. И так или иначе, нами начали интересоваться. Начали интересоваться профессионалы. Это не то, что мы ниоткуда взялись и начали как коробейники с вином ходить и стучаться в ресторанные двери. У нас уже начало формироваться некое имя на рынке. У нас появились отдельные люди по продвижению вина, так называемые амбассадоры. Были наработаны какие-то контакты. Мы все любители иногда нет-нет да посибаристствовать. Мы знали каких-то там шеф-поваров, мы знали каких-то сомелье, ну и предлагали им вино, делали дегустацию. Вполне такая стандартная работа.
В прошлом, 2023 году, команда собрала урожай, который позволил получить порядка 45-50 тысяч бутылок вина.
До этого у нас года были по 30 тысяч бутылок. Могу сказать по продажам, что мы пока продаем чуть больше половины урожая. Наш план – это один год, один урожай по продажам.
В перспективе Евгений и партнеры хотят продавать 50-60 тысяч бутылок в год. В таком случае оборот составит чуть больше 100 миллионов рублей. Марина. Сейчас Марине 34 года, она замужем.
Познакомились, встретились. Он пермский у меня. Работал в кондитерской фирме. Встретились, попили кофе. Ничего особенного. Через полгода он мне сделал предложение. Предложение мне никогда не делали, поэтому уже я поняла, что это мой человек. Но в голове не укладывалось, что я такой... живу такой жизнью, что лучше, чем здоровый, и что вот я не вижу. Он меня спрашивал, как ты это все вообще выносишь, столько перелетов, столько разъездов, постоянно в чемоданах. Я говорю, ну, я уже привыкла, это моя жизнь.
Марина работает в обычном массажном салоне в Перми. 5 дней в неделю. Устроиться было просто, по первому объявлению на Авито. То, что Марина не видит, в студии никого не смущает.
Просто позвонила, пошла на собеседование. Сразу взяли. Я как бы очень хрупкая девушка. маленькая. Мне сказали, сила есть? Я говорю, конечно, есть. Ложитесь, покажу. Клиенты ко мне идут. Я как специалист себе уверена. Ну, я люблю очень свое дело. Массаж. Работаю с душой. Клиенты возвращаются, работают уже сарафанное радио. То есть работа всегда есть. Ну, буквально там пару дней. Все, я привыкла. Сейчас я все сама там хожу и ориентируюсь, вообще никаких проблем. И многие клиенты, они даже не знают, что я полностью не вижу. Они понимают, что у меня есть какие-то проблемы со зрением. Но то, что я полностью не вижу, многие даже не догадываются. Они спрашивают: «Марина, ты такая ухоженная, накрашенная, расчесанная. Кто тебя красит, расчесывает?» Я улыбаюсь, говорю, конечно, сама. Потому что привыкла, адаптировалась.
В спорте Марина зарабатывала 60-70 тысяч рублей. Сейчас зарплата в салоне 60 тысяч, плюс она принимает своих клиентов на дому. И суммарный доход доходит до 100 тысяч в месяц.
Ну, не сразу к этой цифре, естественно, я пришла. Сначала 30 тысяч уходила в месяц, 40. Я не хочу останавливаться, конечно, на этой цифре. У меня есть цель открыть свою массажную студию, также пройти еще какое-то обучение по массажу, потому что сейчас очень много массажей, много видов, и учиться можно бесконечно.
Что приобрели герои в своей новой жизни? Макс.
Я благодарен медицине за то, что она дала мне навык коммуникации и навык работы в стрессовых ситуациях. Работа в медицине, она очень помогает понять человеческую психологию, потому что ты встречаешься с человеком в самые критичные для него моменты, когда ему плохо, когда открывается часто то, что внутри. Это все помогало выстроить вот коммуникацию, получить навыки менеджмента, наверное, и все это между собой соединить. И, конечно, это и в бизнесе, и в работе, и в общении с людьми всегда очень сильно помогало. Когда я учился в медицинском, нас учили, что с людьми нужно разговаривать на их языке. Пытайтесь понять человека. Всегда умейте слушать людей, понимать, в каком контексте они выросли. И, исходя из этого, уже строите свою коммуникацию. И вот это как раз мне всегда в будущем и сейчас в том числе помогает. И к чему стремиться есть всегда, но думаю, что удалось создать свой мир, о котором я всегда мечтал. Удалось приблизить вот ту мечту по формированию вокруг себя того пространства и состояния, которое мне бы хотелось видеть, чтобы не красить швабры в белый цвет.
Евгений.
В Джаре ты занимаешься продажей для определенной аудитории идей и аргументов твоего работодателя, твоей компании, где ты работаешь. Да? Ты объясняешь, почему это будет плохо для бизнеса, если примут то или иное регулирование. Те или иные аргументы ты приводишь. С точки зрения винной истории здесь примерно то же самое, только ты продаешь и продукт, и тоже историю. Да? То есть мы говорим, что наш проект «Легато» — это не проект про вино, это проект про образ жизни. Я лично прошел, наверное, топ-20, топ-30 сомелье России. Мы стоим в Москве там практически во всех мишленовских ресторанах со звездами Мишлен. И для меня, конечно, это совершенно невообразимый новый космос общаться вот там с лучшими поварами мира и там с профессионалами вина. Это большое удовольствие, это моя большая удача. И вот это вот какой-то новый пульс жизни — это то, что я приобрел.
Марина.
Трудно, сложно, и слезы, и все было. Но это стоит того, я не жалею. У меня была очень крутая жизнь и крутые учителя жизненные. Спорт меня очень закалил и очень много дал. Вот это хватки, наверное. Я не боюсь. Мне многие говорят, а ты знаешь, что массажную студию открыть — это очень сложно. Я говорю, сложно 15 лет в лыжах карьеру строить, а это не сложно.
Это был Глеб Силко и подкаст Forbes «Давай по новой». В следующем выпуске еще больше историй о новых началах. Слушайте через неделю. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии, ставьте оценки. Нам важна ваша обратная связь. Ну а свои удивительные истории присылайте на почту, которую вы можете найти в описании этого выпуска.